слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само удільники нашої сьогоднішньої гутарки – гэта Пётр Рудковський, політолог, академічний директор Белорусского института стратегічних дослідженнях. Пётр, привітання!
Добрый день!
А так само Роман Урбанович, докторант социальной и культурной антропологии Университета Хельсинки. Роман, добрый день.
Добрый день, Юрий. Добрый день, Петр.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это, скажем так, политичная, антропологичная, культурная аспекты мигрантского кризиса, мигрантской проблемы. Гэтые проблемы абмярковая Европа уже шмат годов, особливо после 15-го года. Ну, вот зараз пришла черга и до Беларуси. Я пропоную сбудовать нашу гуторку як абмеркование, так бы мовить, пар, теза и антитеза. Пар контраверзов. Ну, вот давайте почнем с тезов, тезы и антитезы, якая гучит у белорусских обмеркованиях, там, в Фейсбуку, в инших социальных сетках, у СМИ. Державы мають право оховывать свои межи любым шляхом и не пускать на себе тех, кого не хочет. И антитеза. Есть международное гуманитарное право, есть Женевская конвенция об утекачах, ее, до речи, вот все лето, как раз 70 годов. Люди, которые живут на родине в невыносных умовах, мають право шукать притулку у безопасных краинах. Пётр, с чем вы сгодны, какие аргументы на корысть той опции, якую потребляете вы?
Ну, дозвольте, я, может, трошки расширю проблематичное поле. Можем так само взять под увагу проблему бездомных, проблему бедности. Есть этичный императив, как солидаризоваться с людьми, которые находятся у вельми складанной ситуации. Вот это тычется и тех людей, которые находятся в небеспечных умовах, там, как ситуация войны, то есть, что передусим говорить, после Женевская конвенция. Есть люди, которые по тех деньших причинах опынулись без даху над головой, есть тех, которые не имеют ежи. И этот императив, он вельми важен. Для человеческого гуманизма и морального прогресса он очень важен. Но, тем не менее, есть питание этих способов достижения, вот, значит, махчимостью помахчи, альбо дозволить этим особам, значит, домагаться певной допомоги. Значит, допомагчи бездомным можно было б, например, скасовавши принцип замка, значит, не замыкать на ключ двери, как в випадку, коли вельми холодно, вельми складано, как можно было б увойсти у любой дом, ну, и, скажем, переночевать. Ты понимаешь, ну, бачим, что это, хучай за все, не тая дорога, что это навод парализовало способ оказывания допомоги. Есть люди с разной громадской уразливостью, есть люди, которые регулярно оказывают допомогу, а я думаю, что навод этим людям была парализована махчимость оказывать допомогу. И нечто подобное, подобную логику я пропоную относно и иммиграции. Тут этот императив застается вельми важным, застается ключевым. А для тем не менее не любой ценой, значит, не можем погодиться на то, что мигранты, значит, штурмуют агрессивно, штурмуют там межи. Вот певные тут процедуры мусят быть захованы.
Роман, и ваши аргументы на корысть той опции, которую, напевно, вы, может, подтримливаете? Я вот двух.
В принципе. Так, тут тяжко не погодиться с тем, что сказал Петр, але, ну, хиба что можно дать некий комментарий до этого, в том смысле, что я особисто лечу, что так само в этой конкретной ситуации, про которую мы обмерковываем, в кризисе на межи Евросоюза с Беларусью, мета одного из затекавленных боков, скажем так, при тому, що тут явно більше за два зацікавлених боки в ситуації, це менавіто досягнути некого колапсу процедур, які забезпечують більш чи менш безпроблемне функціонування цих механізмів оказання допомоги біженцям. Тому, строго кажучи, я б погодився з Петром, переформулювавши, що сапраўды для поміжних служб Польщі і Литви важно заховувати непорушність законних процедур, бо інакше. Это то, что отделяет певный зацікавленный бок, який посприял узмацнению этой миграційної хвали, отделяет его от досягнення своих выников.
Тому... Роман, ну а вот на код процедур. Я, зрозуміло, може, не такий знавця этих процедур, але я так розумію, что помежник може, скажем, спинять пересечення межи, ну, скажем, всеми доступными сродками, включно и уживание зброї, особливо, коли ее проривают, ну, как бы, гвалтовно. Хіба нет?
Наколько я разумею, сапраўды так, хотя я так само не докладный специалист в этом, але тут, особливо, как бы, в контексте международных домовленностей и конвенций, тут ведется про своего кшталту такую гульню у кошки-мышки, хотя як это назвать, потому что на час з гэтым чалавек можа нелегальна, міжнародныя канвенцыі дазваляюць нелегальнае перасячэнне мяжы ў мэтах складання заяўлення аб пошуку прытулку. І таму як бы атрымліваецца такое вось своеасаблівае взаємадзеянне розных галін права нацыянальнага і міжнароднага, што пакуль чалавек не перасёк мяжу нелегальна, памежнік мае поўнае права не дазваляць яму гэта зрабіць і здаецца ўсімі даступнымі сродкамі. Але калі умоўны мігрант там у некім іншым месцы нелегальна тую мяжу перасёк, міжнародныя канвенцыі дазваляюць яму скласці заяўленне аб прытулку. І вось як прыклад, приятелька літерально учора скинула мені цифрове дослідження організації Amnesty International дотично випадку з групою афганців на межі недалек Бреста, здається, у жнівні. Дослідження це показало, що польські поміжні служби неким чином порушили процедуру. Там фігурувала формульовка unlawful pushback, в одрозненні від незаконне випіхання, в одрозненні від законних форм випіхання. Але реальність, здається, така, що виніки цього дослідження, в принципі, нікого не хвалюють, тому що воно, по сутності, каже об тим, що в неким конкретним моменті польська поміжна служба, ну, нечто, скажімо так, затупило у цих гульнях кошок-мишок, умовно кажучи.
Наступна контроверза, дилема, це вже більш тичиться ставлення білорусів от до тих мігрантів, які знаходяться у Беларуси, які сидять там у лісі, палять древи, вогнище. Одна оценка. Мігранти неадекватні. Вони самі себе загнали у пастку. Вони, ну, от як клієнти фінансових пірамід, як свій час з МММ. Я вкладу гроші, я отримаю мільйон. Ну, коли ти сподівався, що ти отримаєш мільйон, то не кривдуй, коли ты окажешься просто без всех грошей. Но сами виноваты, отказность на их самих. Нема чего и шкодовать. И иншая опция. Мигранты – это несчастные люди. И они, как бы, не от доброго життя приехали для их на край свету, трапили в такую ситуацию. И они мають право шукать лепшего життя так и там, як и где они хочут. Роман, пара выказыванию, с чем вы сгодны и чему?
Я, в принципе, сгодны с обоими этими тезами, и мне подается как раз таки у их синтезе заключается вострыня этой как бы, драмы человечей, социальной, философской, какую мы назираем, что сапраўды, ну, я сумняюсь, что то принамсі да прыбыцця ў Беларусь кагосьці з тых мігрантаў сілай сажалі на самалёты, сілай набывалі ім квіткі. То бок тое, што яны аказаліся там, дзе яны аказаліся, гэта вынік агентыўнага дзеяння рацыянальных актараў. Ну, магчыма, там менш разумных, чым беларускія каментатары ў Фейсбуку, але так ці іначе рацыянальных актараў, якія тым не менш паднялі некае рашэнне, якое нам адсюль відавочна падаецца не вельмі рацыянальным. І мне падаецца ўся якби, драма ў тым, што трэба калі задумацца, што ж за ўмовы, што ж за баланс за і супраць яны ўзвешвалі, што ў выніку прыйшлі да такіх рашэнняў, якіх прыйшлі, ну што ж за безнадзейнасць за гэтым стаіць? Што ж прынамсі за суб'ектыўны свет, у якім яны прымалі гэтае рашэнне, без адносна аб'ектыўных фактараў, пакуль што на хвіліну. Таму, ну, насамрэч, мне падаецца, гэтыя тэзы не супярэчаць адна адной, яны дапаўняюць некую такую досыць зваротлівую карціну света ў канкрэтным моманце.
Пётр, а ў вас таксама такі дыялектычны погляд, як у тым, памятаеце, старым габрэйскім анекдоце? І ты маеш рацыю, і ты маеш рацыю, пакутам там служка кажа рэбы, так яны ж адзін аднаму супярэчаць, як яны могуць абодва мець рацыю. І ты маеш рацыю. Так вот, тут ёсць пэўная адна рацыя, Пётр.
Тут акурат той выпадак, калі ёсць яшчэ трэці шлях. Часам кажу, там терцін, нон дату, там третя опція, немагчима. Хоча йдуся, тут ще третю опцію треба увісти. Ну, зрештою, відказуючи на попереднє питання, я прокоментував ситуацію, прокоментував агульний феномен міграції і оборони межів. Так, відказуючи на питання, чи держави мають право обороняти свої межі? Ну так, відказно. Тут маємо ситуацію у даному випадку білорусько-польської, білорусько-літовської і латишської межі, ситуацію специфічною, тоді, коли певний режим оказавшися у ізоляції і хочучи показати свою силу любою ціною, ну, зрештою, дійнічили так само не в одиночку, вось правакуе іміграцыйны крызіс. Тут гэта са сведчаннем саміх імігрантаў вынікае, што яны спачатку праходзяць даволі такую салідную апрацоўку. Можа быць, не ўсе, ну, бо тут маем дачыненне з некалькімі дзясяткамі імігрантаў, але бачна, што тут ролю вялікую іграе менавіта іхняя апрацоўка. Што вось вы прыедзеце, мы тут дапаможам вам, там, ці падкажам, ці якая там рыторыка ўжываецца. Вось, вы зможаце прабрацца там, акавось, у Польшу, можа быць, складана, але ва ўсякім разе мы тут дапаможам, падстрахуем іх і так далей. Яны апынаюцца паміж дзвюма сценкамі, з аднаго боку калючы дрот і польскія салдаты, которые абараняюць свае межы, з другога боку вельмі агрэсіўныя беларускія спецслужбы з сабакамі, которые нават страляюць, ну там, можа, не адмажыць па мігрантах. Дякую Богу пакуль што, але ва ўсякім разе ствараюць вельмі такую гусцішную атмасферу. Таму тут мігранты з'яўляюцца ў дадзенай сітуацыі ахвярай. Ну, толькі хто нясе за гэта адказнасць, за гэтую сітуацыю, ну, зразумела.
Вы сказалі зразумела, Пётр, а ну, ёсць меркаванне, што і яны таксама несуць адказнасць за свае дзеянні. Яны самі да гэтага прыйшлі.
Безумоўна, частка адказнасці знаходзіцца таксама на тых, каторыя паддаліся гэтай апрацоўцы, ну, альбо свядома прынялі такое рашэнне, вот, уязацца ў такую авантюру па той ці іншай прычыне, але, ну, але проста трэба разумець, што ну, чалавек ёсць чалавек, ён, значыць, калі тут з'яўляецца, скажам, такі салідны там дзядзя ці цёця, там хутчэй да ўсё дзядзя, і каторы там ці прадстаўляецца як там амбасадар, там ці супрацоўнік міністэрства замежных справ, ну, то ўнушае давер. Гэта цалкам зразумела, што многія паддаюцца гэтым абяцанням і і просто не мають таких, значить, психологічних там ці інформаційних здольностей, щоб усю гэту трасу, усю гэту ситуацію адекватно оцінити. Ми тут, маючи перед собою от доступ до інформації, сидячи ось тут поблизу гэтых падзей, ну, маючи так само інтерес мець як мага больш адекватну інформацію. Ось, у випадку там, ну, стандардовага там іракійця чи афганця, ну, просто нейкія там туманныя там уявлення ж там. Може,
да речі, от про якби контекст певних країнів, я вчора прочитав пост одного френда, який пише, що, ну, от там менавіта зараз от каля мяжы знаходяться в основном курды. И они говорят, что мы не вернемся в Курдистан. Мы тут застанемся живыми, мертвыми, але все равно будут. Але коллега пишет, что слушайте, а что в Курдистане? Войны там нема, забурения нема, никакого голоду нема. И поводле его у мигрантов просто нема подставы указать про невыносные умовы життя на родине. Это теза, а теперь антитеза. Ступень невыносности люди вызначают сами. И в этом смысле, коли яны, я кажу, с краю свету, на край света собрались, потратили там, может быть, домы продали, все, что у них было, продали, купили эти квитки, и вот у них апошний шанец, ну, магчыма, у них саправды не солодка. И коли вот яны говорят, мы тут помрем, ти мы потрапим в Немеччину, ти мы помрем. Вот коли яны так кажут, так вот, Якая ваша позиція? Теза, антитеза? Що ви підтримуєте?
Ну, як прозвучала теза, що кожен визначає ступінь невиносності, ну, тут так само треба додати, що інші можуть і не погодитися з цим визначенням. Ось, ну, але коли вертатися до тих виказуванняў курдаў, так приймаючи, що вони самі ад сябе так аутентично говорили, ну, то ж там вже пасля апрацоўкі белорусских, там, антироссийских спецслужб. Ну, значит, тут, ну, конечно, значит, разные бывают ситуации. Там, у Курдистане ситуация все-таки напруженная и нестабильная. Вось, у четырех краинах живущие, находящиеся будучи этничной меньшинством и весь час под подозрением, что являешься фактором нестабильности для этих краин. Ну, конечно, это некомфортная ситуация. Но уже тут все упирается в то, какой ценой домагаться лепшего життя. Так, какие попередние были предпринятые кроки, как способом легальным трапить в Европу, если правда есть такая небеспека. Вось. Карацей кажучы, тут значыць, такі падыход, што кожны, хто заявіў пра невыноснасць, маем упускаць, ну, аналагічна, кожны, хто заявіў, што з'яўляецца бездомным, ну, гэта яшчэ не азначае, што кожнага можам упускаць у свой дом, і маем права, значыць, закрываць на ключ свой дом.
Роман, і ваш адказ?
Бачите, ось у гэтым выпадку я хутчэй згодны пагаджацца з антытэзай. Таму ж, якбы, перш за ўсё з тай прычыны, што сітуацыя, якой гэтыя людзі апынуліся, і тыя, якбы, то, што да нас даходзіць іх нейкія там рэплікі, хоць, як Пётр слушна заўважыў, тут не да канца заўсёды можна уважаць іх за аўтэнтычныя. Але тым не менш, усё гэта прынамсі ў мяне не стварае ўражання такой некай цынічнага разліку людзей, якія хочуць вось неяк так падманам ухапіць тое, што ім не паложана. Даводзілася сустракацца з приблизно такого кшталту меркаваннями там же белорусским фейсбуку, что вось якби такая модель поводзіна у тих мігрантов, всіх агулам нібито, это вось так нахрапом пролезть і взять то, що не заробив, ось вось нек надурить, да, якби систему.
Халявщики.
Так, але, ну, якби теоретично можна припустить, что там кто-то из них, как бы, заважная частка, хотя этому нет доказов, имела такие мотивы. Но, принамсі, теперь они, как бы, опинулись в той ситуации, как бы, навряд ли об этом они марили, и навряд ли, как бы, халявщик, вот это, как бы, той выник той, как бы, авантуры по неналежному здобытю этого добра, за яким яны нібито ломяться у Європу. А з іншого боку, тут якби так абстрактно, просто короткий момент хочеться додати, що це визначення невиносності. Петр, знову ж, має рацію, справді, що ну, якби, люди самі визначають, що невиносно, але і якби цьому можна довіряти чи не довіряти. Але ну, я тут бачу неку якби, в перспективі там, будучині, там на 10, 20, 30 годов проблему, потому что все больше и больше людей в сусветном масштабе как бы спробуя покинуть, мовно кажучи, глобальный полдень на керунку глобальной полночи. И ну, нечто значит сусветной организации, скажем так, життя, размеркование, там, богатство и так далее, не в полном порядку, когда все больше и больше людей каже про невыносность. Ну, коли якби полова світу чи можна уявити, що полова світу вирішила якби схлусити, ну, якби як насамправду можна жити, а вони ось щоб гэта проблема моральна, політична в таким великим масштабі. Я не маю уявлення, як її вирішити, але тут просто якби за загальними принципами нешто не у повному порядку, коли я напруженість поводля цих принципів якби прогнозую рости.
Наступная контроверзия, наступная дилемма, она как бы вписывает вот этот миграционный кризис мигрантов в белорусский политический контекст. Я разумею, что тут ободва тезы, может быть, такие, кто-то скажет, спекулятивные, але, ну, тем не менее, они гучат. Одна теза, что мигранты поводят себе так, как поводят себе белорусские власти. Як казав Олександр Ігорович, іноді не до закону. А ми плівати хотіли на міжнародне погоднення, на наші обов'язательства, на право. От ми хочемо потрапити в Німеччину, ну от ми ламаємо плот і прориваємося. Це теза. І антитеза. Ну от коли білоруські протестовці виходили на вулиці білоруських городів, то вони ведали, що вони... якби виходять на недозволені акції. Часом і вулиці перекривали, ну так само не предугледжено білоруськими законами. Так от отримлюється, що мігранти поводять себе так же, як літось поводили білоруські протестовці. Теза, антитеза, Роман, з чим ви згодні?
Ну, тут я якби і згодний, і не згодний з обома, тому що ну, так, справді ніяк так виходить, що я переважно у тим вашому анекдоті. Але кожен закон може бути прийманий як справедливий і несправедливий різними групами людей по різних причинах, під різними варунками і так далі. І ось мені подається якраз таки, ну, білоруський випадок, і він відомий, що строго кажучи, коли ми беремо під увагу формальну літеру закона, то протестовці його порушали. Але тим не менш, ну, усім зрозуміло, чому так відбувалося. Тому що, якби, був некий громадський консенсус серед, принаймні, широкої частини громадства, того протестного електорату, чи як там, що нечто з цим законом, знову ж, не у повній мірі у порядку, принаймні. По разных причинах зараз не место и не час про это разважать. И я подозреваю, что вот эти международные правила пересечения межов, правила международной мобильности, ну, так само видать, что некоторыми, большинство или не большинство из этих мигрантов не воспринимаются до конца справедливые. Сумніюся, що якби п'яни, там кожен з них скаже, що ні, там межу треба ламати. Я подозраю, що коли б їх була можливість спокійно, легально прилететь там у Германію, вони, здається, хочуть нібито всі як один. Коли б вони мали можливість спокійно отримати там працівну чи там якусь там візу, прилететь в Германію, не мець гэтых праблемаў, я пазнаю, яны б іх не мелі. І, ну, скажам так, чым мне не падаць важна гэта аналогія з беларускімі пратэстамі, сітуацыі вельмі розныя. Але эмацыйны вопыт, мне падаецца, часткова падобны. Вопыт адчування таго, што некія правілы несправядлівыя. Штосьці з імі, мабыць, не так.
Пётр?
Значыць, аналогія тут слабая у выпадку пратэстоўцаў. Ёсць канстытуцыйнае права збірацца, дэманстраваць і выказваць сваю думку публічна. І ёсць праблема таго, што гэтыя пункты канстытуцыйныя на практыцы проста не дзейнічалі. І, значыць, з аднаго боку... З аднаго боку гэтыя пратэсты яны былі ў духу таго, што дае магчымасць канстытуцыя, а з другога боку упіраліся ў тое, што канкрэтны палітычны рэжым вось гэта вышэйшае права не рэспектаваў. У выпадку атрымання дазволу легальна правесці там дэманстрацыю, я думаю, што ніякіх тут праблемаў. Гэта аўтаматычна зняло б гэтую праблему. Канешне, тут можна было працягваць гэтую думку, кажучы, што вот такія ёсць ну, фармулёўкі той самай Жэнеўскай канвенцыі, которая даюць магчымасць. Толькі там наўрад ці маецца на ўвазе ось абыход такіх стандартовых спосабаў атрымання візаў альбо атрымання прытулку ў краінах, скажам, не найбольшай прыватнасці, скажам, не абавязкова ў Нямеччыне, але ў той самай Беларусі, ці ў той самай Расіі, дзе ўсё ж такі, ну, значыць, там ёсць свае праблемы, тым не менш, ну, сітуацыя спакойная, там, грамадзянскіх войнаў не мае гэтак далей, ну, тэарэтычна можна было б гэтым, на гэтым і спыніцца. Вось. Ну, у выпадку тут парушэння з боку рэжыму правілаў ігнаравання. Ну, канешне, адна сітуацыя, калі суб'ект такой сілы, маючы за сабой там войска, паліцыю, там дзяржаўную ўладу парушае. Іншая справа, калі, ну шараговы чалавек там. Ну, як бы там мы не рэканструявалі б гэтае запечанне, то есть і быў цалкам добрай сацыяльным становішчам, то есть у кепскім і так далей, гэта абсалютна непараўнальна з той дзяржаўнай уладай, з той дзяржаўнай сілай. Выпадку, калі такі сільны, моцны суб'ект парушае усялякія правілы, дзейнічае без правілаў, то ну, гэта ўжо як бы бяспраўе найвышэйшай ступені. Сітуацыя, калі мігранты парушаюць пэўныя правілы, таксама кепска, але гэта зусім іншы маштаб, іншыя тут катэгорыі.
І апошняя кантраверзія, апошняя дылема, якую вы ўжо крышку закранулі, вот Пётр у сваім адказе, гэта такая теза, прынцып першай бяспечнай краіны. Яны прыехалі ў Беларусь са свайго там жаху курдыстанёкі, калі ласка, хай падаюць Александру Ігоравічу там заяву, хай тут застаюцца, чо не рвуцца у Польшу, а тое і праз Польшу насамрэч мы хочам не мець. Ну, мало ли, хто што хоча. Ось, это теза. А антитеза, а якая бяспечна? Вот Еўразвяз кажа, што там тэрор Беларусі, рэпрэсіі, сотні людзей у турмах, так значыць, небяспечная краіна. Чым рацыя? Хто мае рацыю? Пётра.
Ну, бачыце, тут тое, што палітычных апанентаў пераследуюць у Беларусі, адна справа, але тут наўрад ці мігранты там едуць у там краіну, ну, в прыватнасці ў Беларусь, каб там дзеля палітычнай дзейнасці. Але калі б нават дзеля гэта прыязджалі, то ўжо зусім па-іншаму трэба было б ацэньваць гэтую сітуацыю. Не, тут гэта тое, што ёсць аўтарытарызм, тое, што пераследуюцца палітычныя апаненты, абсалютна не з'яўляюцца аргументам за тым, што тут ну, гэта мусіла быць надалі небяспечная краіна для мігрантаў, которые уцякаюць там ад грамадзянскай вайны ці там ад крайней там галечы і так далей. Ну, гэта аргумент цалкам сэнсоўны. Канешне, іншая справа, калі ўжо глядзім так унутры беларускай пазіцыі, як знову ж говоримо про неконтролюваний поток мігрантів там в інші країни, чи це було б добрим, коли б вплинули у Білорусі, у Росію, чи не варто було б там більше ніякі предпринимати міри, як обмежовувати, це вже інша справа. Тим не менш, агульний принцип так, ну, він добре прописаний, значить, добре, якби такі здорова сенса присутнічає. Перша безпечна країна, абсолютно безпечних країн немає. Навіть у Норвегії, ну, Брейвік умудрився там коли 20 чоловік застрелити. Просто, ну, немає на цій землі таких абсолютно безпечних місць. Ну, такої односної стабільності, безпеки в Білорусі, Росія, чому би ні. Тут абсолютно ніяких немає переченів, як їх ненавіта і трактувати, як таке місце притулу.
Роман, а як вам подається вот этот принцип першої безпечної країни, наскільки він, так би мовити, золотими літерами написаний, що називається, в міжнародному праві? Ну, вот таке учить вам многих, до речі, скажем, коментаторах, що, мовляв, коли вони не хочуть у Білорусі, значить, не так у нього, не така у їх уже і кепське життя.
Ну, глядите, как бы вот тут я с Петром не могу полностью погодиться. Але так само, я тут бачу два, как бы, слои. С одного боку, ну, знову же, коли поверить, что это аутентичное выказывание, что я, в принципе, пропускаю те, вот конкретно те мигранты, которые теперь пытаются прорвать польскую межу, и они хотят далее у Немеччину. Это как бы подказывает, что такому классичному обозначенню ось біженця, який біжить від смертної небезпеки, вони, ну, мабуть, не до кінця відповідають, чи не відповідають, коли Польщі їм недостатково, коли ми віримо в усім цим деклараціям.
Тим більше Білорусі.
Тим більше Білорусі. Але це, якби, ну, для мене, це так само і нагода, може бути, критично зірнутися на цю класичну дефініцію біженця. Коли повстають, ну, це ж не тільки якби білоруська проблема, на різних участках межі Євросоюзу не перший год, вже якби подобні ситуації час від часу виникають. І коли маси людей бігуть, і чомусь, це, між іншим, каже про певні неровності внутрі Євросоюзу, так? Ну, якби, що, в принципі, відомо, що де Німеччина, де теж Польща, хоча Польща не самая бідна країна. Короче, тут как бы проблема с означениями. Коли есть там тысячи, а в суспетном масштабе хиба сотни тысяч, коли не миллионы людей, яким ось кров з носу треба у Германию, я утрирую, ну, значит, может быть, с этими визначениями нечто не так. Але тут как бы это особенное питание. Иншее, что ось Петр каже, что Беларусь абсолютно безпечная країна. Я не могу так сказать для тих, для мигрантов с Близкого Усходу. Тому что по-перше,
це була, що немає абсолютно безпечних країн.
Що, так, справді, абсолютно безпечних немає, що Білорусь односно безпечна країна для цих мігрантів. По шерегу причин. Перше, гэтым мало цікавіліся, але і до політичного кризису Білорусь не була такою ж якби удалим пунктом призначення для біженців, тому що вогулі біженець, якби як суб'єкт. Это относительно как бы больше бесправный субъект. Для этого и возникла эта декларация о правах беженцев, потому что его никто как бы толком не оборонит. Он не гражданин страны, за его навряд ли вступится страна его нахождения, когда он оттуда бежит. И так далее. И я встречал достаточно такие как бы поверховные известки про там лёсы неких пособных тікачоў у Беларусі ў папярэднія гады, якія, ну, скажам так, спазнавалі злоўжыванне гвалтам і ўладай з боку сілавых органаў у большай ступені, чым шараговы беларускі грамадзяне. На роўні з тымі групамі бежанцы-мігранты былі трактаваны як маргінальная група, як анархісты, як бездомныя, тых, на кім паліцейскі гвалт практыкаваўся больш, чым на сярэднім абывателі, нават апазіцыйным абывателі беларускім. Таму, як бы, ну, мне падаецца, што калі б ось тыя, тым больш, той колькасці мігранты папрасілі прытулку зараз у Беларусі, я не даю гарантыі, што іх лёс быў бы спакайнейшым ад перспектывы спробаваць проламаць польскую мяжу бервяном. Это одно, и іншае яшчэ таксама тое, што як бы прагучала ад Петра, у прынцыпе, як бы разумнае сцверджанне, што ёсць некі аб'ём палітычных рэпрэсій датычна беларускіх грамадзян, які там выступаюць супраць улады, а бежанец у такой сваёй бы пазіцыі бежанца, ён не падлягае гэтым рэпрэсіям. Але гэта як бы падразумевае, што застаўшыся ў краіне гэты бежанцы ці мігранты, ці як тут карэктней сказаць, яны мусілі б сядзець як мыш пад венікам, як бы альбо сядзець як мыш пад венікам, будучы пакорна ўдзячныя за гэты прытулак, альбо атрымаўшы той прытулак і нібыта як бы ўступіўшы ў той самы набор правоў, як і грамадзяне, яны бы адпаведна сталіся б аб'ектам тых самых рэпрэсій, якія спазнаюць грамадзяне. Тут як бы такая лагічная некая уловка, ну, але таму нават пра адносную бяспечнасць я не ўпэўнены, што можна так уж як бы ўпэўнена сказаць.
Добра, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі Раман, дзякуй вялікі Пётр. Я думаю, што гэтыя праблемы, у тым ліку і гэтыя экзістэнцыйныя антрапалагічныя праблемы, звязаныя з міграцыяй, мы яшчэ не адзін раз будзем абмяркоўваць на YouTube-канале «Свабода прэміум».
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вы на канале «Свабода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Андерс Ослунд, шведский экономист, колишний дарацца урадаў России и Украины и один из авторов справаздачы про ситуацию с санкциями, которые Европейский Звяз увел супраць уладаў Беларуси. Господин Ослунд, добрый день. Большое добрый спасибо, день. Что нашли время с нами поговорить. В вашем докладе, в котором вы описываете ситуацию с санкциями Европейского Союза против белорусских властей, вы говорите, что Западу не нужно бояться вводить очень жесткие санкции, не нужно бояться обвала белорусской экономики, потому что при Лукашенко все равно не будет реального роста белорусской экономики, и покуда он остается у власти, белорусская экономика не будет расти. Но, тем не менее, по итогам вот этого года прогнозируют больший рост, чем ожидалось. Чем это вызвано?
Ну, спад на 1% в прошлом году будет, может быть, рост на 2% в этом году. Это практически стагнация. Была полная стагнация в Беларуси с 2012 года. Это просто экономическая система. Лукашенко не разрешает экономического роста. Похоже, в России, независимо от того, что там чуть больше роста в этом году. В основном в России полная стагнация с 14 года, что они похожие, и что это одна причина, что Лукашенко это главная проблема для экономики Беларуси. И другой аспект это, что Лукашенко и так совсем зависит от России, что чем более одиозным он отказывается, чем больше это стоит России его поддерживать, что нельзя думать, что Лукашенко сейчас может стать самостоятельным от Путина. И тоже выглядит, как Россия не очень хочет территории Белоруссии, потому что они не хотят иметь множество врагов на своей территории. Что просто надо повысить ценный для России, для Лукашенко. И что случается с народонаселением? Ну, они будут страдать от того, что Лукашенко уходит от власти. Что из-за того, я считаю, что надо иметь максимальные санкции. Мне интересно, что это преобладающий взгляд среди демократов в Беларуси сегодня, насколько я могу это понимать.
И вот еще одна рекомендация, которую я прочитал в вашем документе, это то, что санкции нужно ввести сейчас как можно быстрее и как можно резче, как бы не вводить их постепенно, короткими, маленькими шагами. С чем это связано? Почему вы считаете, что нужно санкции вводить так, большим пакетом?
Ну, цель – это чтобы Лукашенко уходит от власти, не чтобы он улучшает свое поведение, как это было раньше, да, с западными санкциями против Лукашенко. И они имели положительный эффект, но мы видели год тому назад, что Лукашенко потерял всякие легитимности. Из-за того сейчас совсем другая обстановка. И тоже Путин не хотел особенно встретиться с Лукашенко до февраля, когда было много протестов в Беларуси, только после того, что Лукашенко получил контроль над ситуацией. Это значит, через полгода после так называемых выборов он, Путин, более охотно встречался с Лукашенко. По-моему, они имели 5 встреч один на один после этого. Что для Путина лучше, что не слишком жесткие санкции, что они не слишком быстро развиваются.
Вот некоторые люди говорят, что само по себе отставка Лукашенко в качестве цели санкций – это нереалистично, что нужно добиваться освобождения политических заключенных, остановить репрессии, а что санкции сами по себе не могут привести к смене режима, что люди, если станет хуже в экономике, это не повлияет на уровень протестов, что уровень протестов вызывается не ситуацией в экономике. Что вы сказали на это?
Ну, я не верю в это. Я жил в Москве как шведский дипломат с 1984 по 1987 года. И общее мнение тогда было, что здесь ничего не изменяется никогда. Это будет то же самое через 30-40 лет. И, конечно, так и не было. Что это полная петрификация, стагнация, что мы видим сейчас в Беларуси. То же самое тоже Россия. Что они не похожи. Тоже ожидаю, что режим Путина сломается рано или позже. Но когда? Я не могу сказать. Вероятно, позже, чем режим Лукашенко. Ну, это полная авторитарная эклептократия. И если люди имеют выбор, они таких людей не избирают.
Вот вы сказали, что вы ожидаете, что режим Лукашенко сломается раньше, чем режим Путина. Опять же, некоторые говорят, что покуда Путин у власти, он будет поддерживать Лукашенко, и у России достаточно ресурсов. Вот ваша оценка, насколько Россия готова давать свои ресурсы, чтобы противостоять западным санкциям?
Ну, если мы начинаем с цифрами, Россия сейчас, вероятно, дает 2 миллиарда долларов в год в Беларуси. Ну, ВМП Беларуси – это 60 миллиардов долларов в год. Россия может это повысить до 10%, как это было, скажем, 15 лет тому назад. Но тогда это было бы 6 миллиардов долларов, что не очень много. Россия дает из федерального бюджета Крыму 5 миллиардов долларов каждый год, Донбасс 4 миллиарда долларов каждый год. Резервы сейчас 620 миллиардов долларов. Ну, все же это все расходы. И это значит, что уровень жизни в России снижается. Последние 7 лет уровень жизни в России снизился на 11%. Что вопросом, сколько Путин может испортить жизнь для своих граждан.
А как вы вообще оцениваете те санкции, которые уже ввели и Европейский Союз, и Соединенные Штаты в отношении режима Беларуси?
Надо было это раньше делать, но я удивлен, что европейские санкции более жесткие, чем американские санкции, и что они были раньше, чем американские санкции. Ну, я живу здесь, в Вашингтоне, ясно, что американцы считают, что Беларусь — это больше всего европейская проблема, что они ждут, чтобы Европа первая действовала. Я был очень впечатлен те санкции, которые ввели Европейский Союз в июне этого года, из-за того, что они были секторальные, достаточно жесткие финансовые санкции, и тоже против друзей, криминальных друзей Лукашенко. Что мне очень понравилось, что сделано. Особенно мне понравилось, что они тоже санкционировали Михаила Гуцериева, который главный российский олигарх, который действует в Беларуси, и что там были санкции против государственных облигаций Беларуси. Что европейские санкции сейчас чуть более жесткие, чем американские санкции. И мне непонятно, почему США чуть меньше сделали по Буцерьеву и по облигациям. Но я думаю, что будут более жесткие санкции постепенно, потому что Лукашенко ничего хорошего не делает, только больше репрессий. И надо, по-моему, чтобы больше всего санкционировать финансы. Первое — государственные банки, финансы Беларуси, потому что это в основном для государственных компаний, которые Лукашенко контролирует. Потом российские государственные банки в Беларуси, потому что они работают для российских, в основном, государственных предприятий в Беларуси. И потом против таких людей, как Михаил Гуцериев, тоже Дмитрий Мазепин и Герман Греф, эти люди, которые вливают российские деньги в Беларусь.
Сейчас, в ближайшие недели, Европейский Союз должен рассматривать пятый пакет санкций, и это делается в ситуации, когда через Беларусь идут потоки мигрантов в страны-соседи Евросоюза, страны такие, как Польша, Литва, когда есть кризис на границе. Что бы вы посоветовали Евросоюзу? Какие санкции вот ввести в ответ на теперешнюю ситуацию?
Ну, это, конечно, сложный вопрос, и это тоже, скажем, военно-полицейский вопрос, с которым я не занимаюсь. Ну, и очевидно, что возможно санкционировать те авиарейсы, которые летают в Беларусь, и на которых эти так называемые иммигранты летают, но потом просто выслать их, потому что это немедленно и нет особенной процедуры, потому что это ненормальные иммигранты, это организовано Лукашенко. Но обычно такие вещи очень сложные с юридической точки зрения, особенно в Германию, куда они больше всего поедут потом, если они могут приехать через Польшу.
Ну и мой последний вопрос. Если абстрагироваться от ситуации с мигрантами, от тех раздражителей, которые вызывали санкции, то та же посадка самолета Ryanair, вот если бы от вас зависело одномоментно, какие санкции должны принять Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки в отношении режима в Беларуси, какие бы вы основные 3 или 5 пунктов назвали?
Да, 3 пункта. Первое – это друзья, криминальные друзья Лукашенко, его семьи, потому что это они больше всего чувствуют, но тоже следят их деньги, которые, наверное, находятся в Дубае. И надо это рассмотреть правильно. Второе – государственные финансы Беларуси. Третье – государственные финансы России по поводу Беларуси и те олигархи, которые пробуют покупать белорусские предприятия.
То есть я уточню, правильно ли я вас понял. Во-первых, найти счета в дубайских банках у людей, связанных с режимом Лукашенко и лично с Лукашенко. Второе – это санкции против государственных белорусских банков и российских банков, которые имеют интересы в Беларуси. Так я понимаю?
Да.
Это вот эти основные пункты.
Ну да, и те олигархи, которые стоят за государственными российскими деньгами в Беларуси.
Спасибо большое.
Спасибо.
Я нагадаю, с нами на связи был Андерс Ослунд, шведский экономист, былы дарацца ўрада Росіі і Украіны, і ён адзін з аўтараў недаўняй справаздачы пра тое, як дзейнічаюць еўрапейскія санкцыі ў адносінах да рэжыму Беларусі і што яшчэ варта было б зрабіць у гэтай сферы. Я нагадаю, што вы можаце падпісацца на наш канал, калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа.
Спасибо.
Thank you very much. Thank you.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Мінцуком Вячоркам.
Пусці павалюся, пра каго ці пра што так кажуць. Гэты выраз дакладна мусіць ведаць бальшыня людзей, сустрэтых з Дмітром Бартосікам каля Камароўкі.
Што азначае беларускі выраз «пусці павалюся»?
Чесна, не знаю.
Не знаеце?
Не.
Не знаю.
Выраз нічого. Не знаю. Я не знаю беларускую мову, к сожалению. Вы, наверно, самі на беларускай мове размаўляеце.
Расчараванне. Можа, выраз настолькі беларускі, што новыя расейскамоўныя гараджане ўжо сапраўды яго не чулі. Але і беларускамоўныя гэтага выразу выракаюцца.
Пусці павалюся? Не ведаю.
Не ведаеце?
Не.
Я не ведаю.
Не ведаеце? Не чулі?
Нет, не чул.
Зачем бы наўмысна чул?
Не. Пусці павалюся?
Пусці павалюся. Ці вы не чулі гэты выраз?
Я не чуў такі выраз. Мабыць, нейкая расліна?
Гэта Геннадзь Давыцька, да нядаўняга часу кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі, а цяпер старшыня арганізацыі «Белая Русь». И он перепытывает.
А где в литературе она сустракается, эти выросы?
Не, ну есть. Я его и по вёсках чул.
Я чую и в Кершиню. Пусти повалюсь в Кершиню чул.
По правде, есть пусти повалюся и у мастацкой литературы, у того ж Лынькова, и на Вушатчине, Тилагойщине ведают его, да еще навод с протягами. Пусти повалюся, подыми не устану, об бездопоможным опущеннику тягультаю, який сам себе не догледя. Это Адам Варлыга про лагойские приказки. А Бородулин увечнил вушатскую прибабуньку, отворотную. Пусти повалюся, подыми устану. Малая родима Геннадия Давыцки, сянно, от Вушатчины не так и далеко, але для его крылатое словцо было новиной.
Пусти повалюся, ну буду ведать, дякую.
Эпизод выкликал у нашего интервьюера философский настрой.
Ну вот, навод у высшейших уладных кругах, як бачим, не ведают этого выраза «пусти повалюся». И что вельми дивно, и звычайные минаки так само с тяжкостью отказывают. Может, белорусы не хочут ведать на его отказ, яны позбегают этого отказа. А может, саправды этой проблемы у белорусским национальным характере уже нема.
Але одна из испытанных потлумачила, что отказу яна не хвая, причина в иншем.
Мы же в основном из СССР, наше поколение, поэтому что с нас требовать? Мы больше на русском языке разговариваем.
Были и те, что вы расчули, але яны або не ведали, что ён означае?
Я не знаю, мне бабушка говорила когда-то там в детстве, типа, она не объясняла мне, я тогда не уникал, извините.
Або перебирали экзотичные версии.
Про кого это?
Не знаю. Мне кажется, про человека, которому было вечером хорошо, а утром очень плохо.
Сбудуна человек?
Да.
Может, какой-нибудь пьяный человек? И вот пусти он повалится. Си какие-нибудь, какие уже переработался.
Ну, скорее всего, из арсенала грузчиков.
Так, один грузчик тягнет,
а другой может повалиться. Ну, мне так кажется. Может, я не права.
Хиба что про усходние одиноборства эти греко-римскую борьбу версии не было. И все же мы почули отказы.
Про уставшего человека.
Пусти повалюся, толкни, упаду. Толкни, упаду.
Про человека немоглого, слабого. Можно по-белорусски про такого сказать. Одни слезы, глядеть нема на что, кульгая на обедве ноги. Видать, и Змитер Бартосик почул выраз «пусти повалюся» у таким значении от близкого человека.
Перший раз выраз «пусти повалюся» я почул от своей жонки Тани. И коли я першиню его почул «пусти повалюся», я подумал, что на меня шкадуя, який я стомленный. Але на другий раз, на третий раз, коли я почул «пусти повалюся», я зразумел, что нечто треба с собою робить.
Есть и другое, просто таки светопоглядное значение.
Это ленивый такой человек, наверное.
Вы этот выраз давно ведаете? «Пусти повалюся»?
Да, да, с детства.
Это человек, у которого нету цели в жизни, не хочет ни учиться, ни работать, а как плывет, плывет по жизни. Вот это «пусти повалюся».
Выдатно. Это с какой мовы вы вырос?
Я белорус.
А, это белорусская мова?
Да, да, да. Да.
Про кого кажусь «пусти повалюся»?
Ну, тот, кто, который не особо что-то делает, наверное. Да. Ну, плохо делает.
Да.
Ну, из рук вон плохо, наверное, вот так.
Да. А по характеру что это за человек такие?
Ну, ленивый, наверное. Безразличный к работе.
Ну, звичайно, певно кажуть про человека, який нечто робить так, ну, дрэнно, благо.
Значит, працевать абы як, кепско, недбало, без охвоты и поваги до інших. И вот до его белорусских отповедников мора, с рук вон, коту под хвост, никуда не варто, абы день отбыть, с плечды в печь, по конец рук, проспятое в десятое, сяк так на косяк, абы не по-людску, цапам лапам. Таким чином, выход у народ по мовную здобычу все же выявился поспеховым. И традиционная наша просьба перекласти вырос на российскую, только переконвая, накольки он самобытно белорусский.
А как это перекласти на русский язык?
Ну, это складание. Не скажу, не ведаю.
Россиянка, я не знаю белорусского.
Я не переведу.
Я так разговариваю на русском белорусском, как все.
А их это можно перекласти на русский язык, на российскую мову?
Наверное, нет. Это скорее индивидуальное высказывание белорусского народа, которого, ну, нельзя перевести на русский язык.
Так, может, пусти повалюся, характеристика рыса у белорусского национального характеру?
это чисто белорусская рыса.
Это я вам не скажу, что не ведаю.
Ну, я думаю, в каждом народе есть такие люди. Это скорее не сущность нации, а чисто индивидуальная черта.
Одна с подарения подвела под питание такую народно-социологичную базу.
Я думаю, что пусти по валюте может 30%.
Вот так.
Да, к сожалению.
Вот так. 30% сярод нас уже стратили важную каштовностную рысу продков. Готовность сумленно и якостно працевать. Ну, мо тому, что працевали столько поколений не на себе, а на черта лысого под разными псевдонимами. Але застаются 70% с хребтом, яких не повалишь.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.